Людмила Георгиевна, год 2014, он особенный. 20-летие законодательного собрания Вологодской области. Поэтому я предлагаю начать с этого. Программа мероприятий, которая была запланирована к 20-летию ЗСУ, выполнена.
Добрый вечер, дорогие сокольчане. Рада всех вас приветствовать в завершении парламентского года и сказать о том, что действительно год был у нас особый, 20-летие создания законодательного собрания. Программа была у нас очень деловой, рабочей, и без сомнения она выполнена. Я хотела бы назвать такие мероприятия, которые позволили нам обернуться назад, посмотреть на историю законодательного собрания, на создание его, встретиться с теми людьми, кто начинал эту работу 20 лет назад и кто продолжает ее сегодня. Мы открыли очень интересную выставку из истории законодательного собрания, которая работала, в общем-то, у нас до конца парламентского года. Проведено было несколько конференций, связанных и с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации и создания представительной власти в нашей стране, в том числе и в Вологодской области. К 20-летию законодательного собрания была выпущена книга из истории законодательного собрания, собственно, рассказывающая о сегодняшнем дне. Книга получилась интересной, красивой, с фотографиями многочисленными. Причем я хочу сказать, что эта книга издавалась на так называемые спонсорские деньги наших депутатов. То есть из бюджета, естественно, ни одной копейки потрачено не было. Вы знаете о том, что у нас вот второй год уже выходит парламентский диалог, журнал. Журнал тоже посвящен этой дате был. То есть мы там постарались вспомнить и отразить деятельность всех депутатов, которые работали за это время. Так что мероприятий было много, но мы не забывали о главной своей работе, о сессиях, где принимали законы в интересах Вологодской области. И поэтому, конечно, больше внимания сосредотачивали на конкретной работе. Каких-то больших мероприятий, там, скажем, чествований, еще чего-то у нас не было. Все это шло в рабочем порядке. И 20 лет законодательного собрания мы в день сессии отметили, пригласив на сессию и на торжественное мероприятие всех наших депутатов за этот срок, проработавших в здании ЗСО. Вручили им медали, повесили на грудь, вручили книги. Так что все прошло нормально, в рабочем режиме.
Кстати, вы выступили инициатором почетного знака в законодательном собрании, да?
Да, мы пока еще его официально на сессии не приняли, но почетный знак законодательного собрания за успешную работу в законотворчестве мы как бы подготовили проекты всех этих документов. И что хочу особенно подчеркнуть, оказалось, что у нас среди депутатов есть люди, умеющие не только рисовать, но и вообще представляющие и интересующиеся системой наград в истории России и в Вологодской губернии, вернее, Вологодской области. И поэтому наши депутаты предложили варианты этого знака. Вот. Мы его вынесем в сентябре месяце на рассмотрение сессии законодательного собрания. Я думаю, что будет принят. Награда большая, все-таки такая значимая для парламентариев. Такой знак есть, ну, наподобие, естественно, не такого формата, но есть в Совете Федерации, в Государственной Думе. Так что будет у нас, я думаю, все будет нормально.
Давайте поговорим о взаимодействии муниципальных образований и законодательного собрания Вологодской области. Можете ли вы дать оценку муниципальному собранию Сокольского района?
Вы знаете, что положительно хотела бы отметить из истории даже создания и работы законодательного собрания области, это то, что никогда, ни в какой самый сложный период законодательное собрание не стояло в стороне от деятельности муниципальных представительных органов. И хотя у нас нет вертикали власти, скажем, Совет Федерации, Госдума, законодательный орган области и муниципалитет, мы не подчинены друг другу. Каждый работает самостоятельно, имея свои полномочия и исполняя эти полномочия. Но мы никогда не расставались, что называется. Особенно это заметно в последнее время. Дело все в том, что вот у нас на протяжении уже 5 лет в законодательном собрании создан и действует совет представительных органов муниципальных образований. То есть руководители собраний муниципальных собираются не реже одного раза в 2-3 месяца и имеют возможность вместе с законодательным собранием обсуждать те проблемы, которые их волнуют. Или в одном из муниципальных образований, или в целом муниципальном. профильное образование области. Это, скажем, такие важные вопросы, как исполнение 135-го федерального закона. Это вопросы, связанные с коммунальной реформой, тоже очень непростые, обсуждались. Это вопросы, связанные с капитальным ремонтом многоквартирных домов. То есть те проблемы, которые волнуют жителей муниципалитетов. Они обсуждаются и принимаются определенные решения. У нас не обходится ни одна сессия без представителей наших товарищей с мест, которые участвуют в работе сессий или отстаивают на заседании сессии свои законодательные инициативы. Поскольку все депутаты муниципальных образований наделены правом законодательной инициативы, и они такие инициативы предлагают нам на сессии, и мы как бы к ним очень внимательно относимся, и нужно отметить, что и помогаем в разработке этих инициатив. Что касается представительного собрания Сокольского муниципального района, то я могу дать удовлетворительную, нормальную оценку. Я бываю, не всегда получается на каждой сессии бывать, потому что вы понимаете, что тоже три района, и, так сказать, как-то планируешь, да, куда, когда поехать, да, и работа непосредственно в самом законодательном собрании. Но депутаты ответственно относятся к поручению. У вас немало депутатов, которые очень заинтересованы в проведении того или иного решения, неравнодушны, вопросы задают, не всегда удобные, может быть, вопросы, но, тем не менее, это уже говорит об активности и, конечно, говорит о том, что у человека сердце болит, душа болит за решение тех или иных проблем в городе и районе, и вот выносятся на рассмотрение эти вопросы. Хочу сказать, что вот в прошлый год мы, например, с депутатами Сокольского муниципального района, а также районов Усть-Кубинского, Сиамжинского, неоднократно встречались мы в Устье, встречались мы в Соколе, где обсуждали уже вопросы, которые нашего округа касаются. И я помню, что одним из самых таких животрепещущих вопросов это были вопросы, связанные как раз со 135-м федеральным законом, касающимся местного самоуправления, изменением в местном самоуправлении. Тут много было предложений. Так что оценка даже очень неплохая.
А как вы относитесь к тому, что председатель муниципального собрания будет работать на непостоянной основе?
Плохо отношусь. Вот я только что сейчас в Устье была, там на постоянной основе. И более того, там был на непостоянной основе председатель в связи с тем, что, во-первых, там только что совсем недавно был глава района новый избран, ему помощь нужна и постоянная помощь. Во-вторых, что у них нет аппарата в представительном, ну, собственно, и у вас аппарата нет, один человек обеспечивает работу представительного собрания, то работа на постоянной основе председателя представительного собрания – это не экономия средств, это глупость, а это возможность постоянной работы с депутатами, это возможность на более серьезном уровне подготовки того или иного вопроса на заседании сессии. Это огромная возможность, которой никогда нет и не будет у депутата, вернее, у председателя, работающего на непостоянной основе, оказание помощи и поддержки депутатам на местах. У нас же в каждом поселении есть депутаты. Понимаете? И надо им помогать. Надо к ним выезжать, надо с ними встречаться, надо их обучать, надо помогать им писать решения заседаний сессии. Правильно? То же самое делать и на уровне района. Я считаю, что вы сделали большую глупость, когда убрали вот такое решение о том, что на постоянной основе. Такой город, такой район, огромный. Вы же третье место в области занимаете и по численности населения, и по, значит, потенциалу промышленному, по сельскохозяйственному потенциалу. Надо с людьми работать, встречаться чаще, слышать и слушать их. И чтобы вот то, о чем люди говорят, о чем они волнуются, нести на сессии собрания представительного органа и решать эти вопросы. А потом вот я очень внимательно отслеживаю еще документы нормативно-правовые, которые принимают представительные органы, вот, ну, в моих районах, я своими называю уже, ну, округа нашего, да, 10-го, это Усть-Кубинский район, это Сябжицкий район и Сокольский муниципальный район. Документы ведь о многом говорят. И всегда прошу сделать анализ государственно-правовой департамент правительства области о, значит, этих документах, как они соответствуют, не не федеральному, а областному законодательству, или превыше до полномочия в этих документах, в решениях, потому что об этом мы судим о легитимности документа, правильно? И вам хочу сказать, что замечаний достаточно много, и они не перестают быть. Вот только что недавно я в конце парламентского года как раз анализировала все вот эти документы всех наших районов, и что год назад были замечания, что они повторяются и сегодня. Это о чем говорит? Это говорит о профессионализме, правильно? Профессионализму надо учиться, в том числе и в законодательной власти и в представительной демократии. Так что восприняла вот это решение просто болезненно даже.
Спасибо вам за ваше мнение. К другим темам. В Вологодской области принят закон о патриотическом воспитании. Да. Это значит, что теперь работа по патриотическому воспитанию будет систематична?
Вы знаете, что хочу сказать? Что какие бы трудные времена ни были, вы, наверное, может быть, и не помните, я-то помню, начало 90-х, когда День Победы не отмечали вот так широко, как сейчас отмечаем. Вот. И когда вообще слово «патриот» было почти ругательным. Так вот, невзирая на эти времена, на территории нашей области не было такого периода, когда бы не занимались патриотическим воспитанием. И в этой части хотелось бы огромное спасибо за сохранение традиций, за сохранение вот этих подходов к воспитанию подрастающего, прежде всего, поколения, сказать нашим ветеранским организациям, сказать нашей системе образования, где они, собственно, держали эти вопросы в поле зрения и работали над ними. Поэтому, когда вот мы начинали работать над законом о патриотическом воспитании, мы попросили все муниципальные районы представить нам не только свои предложения в закон, но еще и рассказать об опыте работы, который за эти годы сложился. Прислали все до одного района. Это были такие трактаты, где люди просто вот сами рассказывали о том, что они делают, как они делают, какие результаты получают. И мы были очень счастливы и рады, что у нас нет ни одного района, которому не о чем было сказать. Интересное очень предложение. Мы долго работали над законом, над проектом закона. Была создана рабочая группа, куда вошли не только депутаты, а специалисты в этой области, и системы образования, и ученые наши, и общественники, кто работает в этом направлении давно и долго. Три варианта у нас было проекта. Но, тем не менее, значит, мы вырулили на принятие закона. Почему необходим был закон? Ну, казалось бы, да, везде работает, везде есть система, и что там, зачем закон нужен? Тем более на федеральном уровне федерального закона у нас ведь нет. Только еще предполагается его принять. И когда мы изучали региональную базу законодательную, то мы нашли только 8 субъектов Российской Федерации, где такие законы приняты. Ну, это, скажем, такие известные области, как Воронежская, где война прошлась крепко, Волгоградская, да, и так далее. Вот. Закон нам нужен, как правильно вы сказали, для систематизации этой работы. Для того, чтобы сказать, что вне зависимости от того, какие люди дальше придут к власти, кто будет руководить школой, скажем, да, или ветеранской организацией, или там, скажем, каким-то другим учебным заведением, но его обязанность будет заключаться в том, чтобы выполнять закон. Сегодня все это зависит от хотения и желания, да? Вот есть такой человек, как, скажем, в Соколе, да, у вас немало таких директоров школ, я знаю, которые считают это обязательным. Система воспитания патриотического. А другой молодой придет и скажет, и поспорит, а зачем? Лучше давайте мы в этом направлении поработаем. Но закон говорит о том, что мало ли что ты хочешь, но мы-то обязаны то, что здесь оговорено, донести до своих воспитанников. И вот эта система, и более того, закон предполагает создание координационного совета при губернаторе. О чем это свидетельство? Это свидетельствует о том, что власть заинтересована в создании на всех уровнях системы патриотического воспитания. И сам главное должностное лицо области, губернатор, держит под личным контролем вот это направление работы. Вы же понимаете, что война все дальше и дальше от нас уходит, ветеранов становится все меньше и меньше, и может наступить тот день, и он недалек, когда ни одного ветерана, знавшего, прошедшего войну у нас не будет, и будет достаточно сложно говорить с ребятами вот об этой войне, уже не устами свидетеля, участника, а устами книги. Как вот нам с вами очень сложно представить гражданскую войну, Первую мировую, правда? Потому что участников уже не осталось. Мы можем об этом знать только по страницам книг или фильмы какие-то посмотреть. Так будет скоро и по Великой Отечественной войне. Ну а знать о ней нужно.
Людмила Георгиевна, вы ведете приемы граждан.
Да.
Какова основная тематика обращений?
Вот я хотела бы особенно отметить, что в Сокольском муниципальном районе очень меняется тематика обращений. И по тематике обращений можно сделать выводы и сдать оценку тому, что делает власть. Вот еще, скажем, года 4 назад, 5, это было засилье. Людей было очень много, по 30 человек приходили на прием. И у всех были вопросы: мусор, подвалы, вода плохая, из крана льется, тепла в доме зимой нет. Это вот и центральной части этим в основном грешили, значит, и так далее, и так далее, и так далее. Вот вопросы коммунального хозяйства, оно связано вот с этими проблемами. Я могу совершенно откровенно сказать и совершенно четко, что в 2013-2014 годах по этим проблемам практически не приходил никто. Потому что эти проблемы либо уже решены, либо люди видят, что они решаются не сегодня, не завтра. И если они не решаются, то реакция власти совершенно другая, нежели была, скажем, 5 и больше тому назад. То есть, значит, есть движение в решении этих вопросов вперед. Но какие появились другие вопросы? Появились вопросы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Почему появились? Тоже есть объяснение. Потому что заработала программа федеральная, но она софинансируется и с областью, расселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Программа появилась, значит, люди начали быть уверенными в том, что и до их дома когда-то дойдет очередь. И чтобы эта очередь дошла быстрее, может быть, а может, информации недостаточно, они идут к депутату. И я все приемы веду в присутствии главы города, потому что из города же большинство приходит на прием людей, и он всегда заранее уже знает эти вопросы, которые могут появиться, и уже по каждому вопросу есть информация, как они будут решаться, или как решаются на сегодняшний день, или не будут решаться по причине той или иной. То есть вот эти вопросы мы снимаем. Появились вопросы, связанные, больше их стало, это с капитальным ремонтом жилого фонда, многоквартирных домов. И тоже есть объяснение. Часть домов уже попала под эту программу, да, и уже отремонтирована в Соколе, и этих домов немало, и люди это прекрасно знают, и поэтому вполне понятно, что и другим хочется, чтобы их дом тоже попал под программу капитального ремонта. Приходится объяснять, что сейчас эта программа изменилась, она будет иметь другой характер, что она будет финансироваться не только федеральным областным бюджетом, а за счет кармана жителей, собственников. Вот эти вопросы тоже приходится объяснять, разъяснять. Так что такие вопросы вот появляются. Появляется больше вопросов по благоустройству дворов, улиц. Опять есть объяснение. Начали благоустраивать в Соколе улицы, да, которые там 100 лет заброшены были, и по которым не проехать в жизнь там Каляева, Кирова и прочее. Сейчас они другой вид начинают иметь. Значит, люди хотят, чтобы и улицы, на которых они живут, были в таком же состоянии, да. Появились детские площадки в городе, хотят, чтобы в их районе, в их дворе появились. Это вполне оправданное требование людей. Ну и появилось немало и социальных вопросов, которые приходится решать, в том числе и на областном уровне. Это вопросы, связанные с инвалидами, с определением инвалидов в дома-интернаты. У нас очередь в области, особенно в неврологические дома-интернаты, ну и так далее. Так что вот жизнь меняется, видите, и меняются и требования людей, меняются и вопросы. И еще вот здесь, конечно, бы по всем этим вопросам хотелось, чтобы больше было информирования населения. Эти вопросы ведь очень сложные. Вот для того, чтобы разобраться, например, в постановлениях правительства по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, там не один раз пришлось перечитать его взад и вперед, и вправо, и влево, чтобы понять вообще, что там заложено и как будет. Вот такую конкретику надо доносить до людей, чтобы они знали.
Да, я соглашусь с вами, что людям нужны более подробные разъяснения по таким сложным вопросам. Давайте поговорим о молодежи. Молодежный парламент. Как вот он сейчас живет?
Вы знаете, молодежный парламент при законодательном собрании, так мы его называем, он третий в истории законодательного собрания. Первый парламент на заре создания ЗАГС собрания был организован, не получилось, развалилось все. Второй парламент, я помню, мы организовали, наверное, в году 2008 или в 2009, тоже допустили там ошибки, и ошибки допущены были уже на грани создания документов о молодежном парламенте. Мы очень заформализовали это все, и выборы в этот парламент стали проводить через комиссию, созданную в законодательном собрании депутатами, куда могли представлять свои предложения и заявления все желающие, не только организаторы. В общем, заформализовали до невозможности. И туда у нас попали далеко не те люди, которые должны бы работать в парламенте, а попали карьеристы в большинстве своем, желающие, чтобы их фамилия, имя и отчество засветилось на уровне, значит, законодательного собрания. Ну и дальше легче в определении будет жизненных планов, я так понимаю. Но ничего из этого не получилось. Собрались несколько раз, поняли, что от них требуется. Не им будет давать, а от них получать. Да? Ну и не стали ездить. Так у нас почти явки не было на заседание молодежного парламента. И поэтому, когда мы подошли к решению в третий раз создания молодежного парламента, это было вот буквально в этом нашем сезоне создано, я имею в виду не 2014 года, а начиная в конце 2012 и 2013 начала, мы приняли решение, что нам надо изменить категорически формирование парламента на уровне вот муниципалитетов, чтобы сами ребята на местах выбирали представителей молодежных парламентов. А те представляли, значит, свою программу, что они вообще хотят делать в парламенте. Так собрания были проведены, парламент сформирован, он начал работать. Но здесь я хочу вам сказать, что, конечно, очень большую помощь приходится уделять нашему председателю Георгию Игоревичу Шевцову и мне, как председателю попечительского совета молодежного парламента, и вообще всем депутатам. Мы с ними работаем каждый день практически, в таком вот режиме ежедневном. И ребята меняются на глазах. Вот я хочу сказать, что у нас порядка 12 законов, которые они внесли свои предложения. Вот, скажем, закон о патриотическом воспитании. Они внесли массу предложений, они работали в рабочей группе. Это очень интересно, и мы их предложения практически все учли. Сейчас вот они работают над предложениями по напиткам слабо алкогольным. Тоже хотят внести в законодательное собрание вот свои предложения. Это очень хорошо. Провели они съезд молодых парламентариев. У нас ведь сегодня чего не было никогда. В каждом районе и городе созданы молодежные парламенты. Везде. И съезд первый, который прошел молодежных парламентов региона, он определил целую программу действий молодежного парламента. Они стали чаще выезжать на места, встречаться на местах с молодыми людьми, входящими в парламенты муниципальных образований. Вот. Сейчас мне нравится у них такое направление работы, как такая проектная деятельность. То есть они объявляют конкурсы на проекты, эти проекты рассматривают, награждают победителей. А это значит, что эти проекты приходят с мест, и на местах тоже какая-то живинка в этом отношении начала появляться. Очень хорошо, что не только в Государственной Думе, но сейчас в Совете Федерации тоже созданы молодежные парламенты, и они взаимодействуют друг с другом, ездят друг к другу, к нам приезжают от них, и мы ездим в Москву на эти заседания, наши ребята тоже получают богатейший опыт. И я хочу сказать, что вот прошлые муниципальные выборы, которые были в прошлом году, наши молодежные парламентарии в 5 муниципальных районах выиграли выборы и прошли число депутатов представительных органов. Сейчас они настраиваются на новую выборную кампанию избирательную. Кто-то, видимо, пойдет в ЗАГС собрание в 2016 году, кто-то и в муниципальное собрание. Мы будем это приветствовать, потому что они уже прошли какой-то отбор жизнью, делом, чему-то научились, и это важно. Мне очень понравилась их работа в числе в дискуссионном клубе. Был же создан дискуссионный клуб наших парламентариев. Вот первое занятие в дискуссионном клубе молодежном и последние очень отличались друг от друга. Если на первом заседании мы там, по-моему, обсуждали проблемы демократии, такой был демагогический подход, так знаете, как на кухне разговор примерно, да, вот это так, это эдак, без внимательного изучения теории этого вопроса, и мы, собственно, их, значит, сказали им замечание, что, ребята, нам не демагогия нужна, а нужно, чтобы вы четко посмотрели, как вот на уровне теории эти вопросы определены, как, скажем, на европейском уровне эти вопросы решаются, потому что там представительная демократия имеет колоссально большой срок своего существования, там столетия. И как у нас, и чем мы отличаемся в России в целом, в регионе и так далее. И вот последние занятия уже имели совершенно другой формат. Там уже... Я вам скажу, что чувствуется, что, придя на этот дискуссионный клуб, они много что почитали, и современную прессу, и так взгляд бросили и в историю, и в теорию. Вот особенно отличались у нас, как ни странно, хочу сказать, на этих дискуссионных клубах, не молодежь более старшего возраста, а ребята, 11-классники, 10-11 класс. Да, вот приходили к нам ребята на дискуссионный клуб из первой школы, из, естественно, математического лицея. Вот какие ребята! Как они подготовлены, как они умеют формулировать не только вопросы, но и ответы. Мне очень понравилось. Хорошее поколение растет.
А о конкурсе «Законотворчество и я» что вы можете сказать?
«Законотворчество и я», «Законотворческая инициатива». Там тоже школьники у нас
тоже
принимали участие.
Там, да?
Да, учащиеся и среднеспециальных учебных заведений, профессиональной школы, и школьники. Да. Что могу сказать? В отличие от предыдущих лет, больше стало победителей из села, что меня, например, очень радует. Значит, в этом конкурсе на равных участвуют ребята сельских школ. Это хорошо. И мы дальше будем продвигать эту идею, эту инициативу, и будем работать над тем, чтобы больше таких было конкурсов, которые позволяют ребятам не только свою точку зрения высказать по данным проблемам, но еще и тоже почитать, поизучать, понять, что за представительная власть, чем она занимается. Это как примерно в наше время, когда я в школе училась, если бы я был директором, были у нас такие конкурсы сочинений, если бы я был директором школы, и мы там все, значит, вот писали, что бы мы сделали. Если сегодня почитать наши сочинения, то они, конечно, вызывают улыбку. Но, тем не менее, они позволяют размышлять.
Насколько я знаю, и сокольские 11-классники тоже принимали участие.
Да, я помню, мы вручали им награды в Большом зале законодательного собрания. Так что продолжаем работать в этом направлении, это здорово. Вы знаете, вот этот сезон, который мы завершили, парламентский год, для нас был важен еще вот почему. Вообще всегда в истории, если говорить законодательное собрание области, законодательной инициативой в большей степени пользовался губернатор, да, который вносил, он право имеет законодательной инициативы. И у нас всегда было 75% это инициативы губернатора, 25% – это инициативы депутатов. А мы сейчас изменили эту статистику, и по итогам парламентского года 75% законодательных инициатив, то есть законами стали, да, внесены депутатами, 25% – губернатором. Поэтому первое, о чем я хочу сказать, о перспективе, что мы эту перспективу будем продолжать и дальше. А это значит, что каждый депутат, вне зависимости от того, на постоянной основе, не на постоянной он работает, он обязан задумываться над теми предложениями, которые у него есть по совершенствованию законодательной базы области, и вносить эти предложения. Вот это первое. Второй момент, на который хотела бы обратить внимание, это вопросы, связанные с большим изучением проблематики, интересующей людей, которые в дальнейшем должны лечь в основу законов на местах. То есть это проведение парламентских дней на территории районов, выезды депутатов. Это круглые столы по тем проблемам, которые особенно волнуют сегодня людей. И учет тех предложений, которые они дают по вопросам. И оперативное внесение в законодательную базу изменений. Она не должна стоять на месте. Она должна меняться постоянно с учетом требований населения. Вот это тоже наша серьезная перспектива. Третий момент. Мы сейчас вот буквально правительство уже работает над бюджетом 15-го и последующих лет. А мы как только выходим в сентябре месяце с каникул, на первый же день своей собственной работы мы начинаем работать с бюджетом. Что имеется в виду? У нас вот второй год бюджет будет программным. То есть в основе бюджета лежит финансирование государственных, областных, региональных программ. Это и программы по образованию, это и программы по здравоохранению, это и программы по экологическому обеспечению и так далее, и много других. Не буду на всех останавливаться. А это значит, если раньше программы формировались сами по себе, бюджет сам по себе, то теперь в бюджет записываются цифры, которые идут на реализацию этих программ. И если в прошлом году где-то 73-75% бюджета это был программный бюджет, то на 2015 год ставится задача, что практически 100% он был программный. Это значит, мы должны сейчас начать работать с каждой программой, чтобы знать, как она будет формироваться, как предлагает правительство ее сформировать, какие у нас есть предложения, потому что от этого зависит финансирование бюджета, его расходная часть. Но самый главный вопрос, конечно, доходная часть бюджета. Вот над этим тоже предстоит работать практически до 1 января 2015 года. Вот такие ближайшие перспективы, над которыми мы будем работать.